Опять случился шторм. Ветер до того свирепствовал, что, найдись на борту судна флюгер, его с успехом можно было бы использовать для помола кукурузы на муку. В какой-то момент выпал дождь из анчоусов, а командур Ваймс пытался заснуть. Дженкинс показал ему гамак, и Ваймс понял, что это очередной овечий глаз. Никто не смог бы уснуть на подобном ложе. Моряки, несомненно, выставляют их на показ, чтобы потешиться над доверчивыми сухопутными крысами, а настоящие кровати где-то прячут. Он постарался устроиться в трюме поудобнее и задремал, пока его попутчики переговаривались в уголке. Из деликатности они не вовлекали его в беседу.
Его светлость ведь не просто так выкинула этот номер. За что же мы сражались?
Скажу одно. После всего этого ему не поздоровится. Как сказал мистер Ваймс, он втоптал доброе имя Анкмарпорка в грязь.
Будто грязь для Анкмарпорка — это что-то плохое, — вступила в разговор Ангва.
Зато мы все еще дышим.
Это был Детрит.
Возмутительное виталистическое замечание.
Извиняй, Редж, чего ты все время чешешься?
Думаешь, что подцепил грязную народную болячку?
Прости, что спрашиваю, опять Ангва, но что может подцепить зомби?
Не хочу об этом говорить.
Напомни, Редж, с тобой разговаривает та, что скупила все мыслимые порошки от блох всех марок, известных в Анкмарпорке.
Ну, раз уж так, у меня мыши. «Мисс, это постыдно. Я блюду чистоту, но они все время ухитряются...»
«Ты все испробовал?»
«За исключением хорьков».
«Если его светлость уйдет, кто же будет у руля? Неужто лорд Растлен? Вот потеха-то начнется».
«Он и 5 минут не продержится в этом кресле.
Может быть, гильдии соберутся вместе и
передерутся, как пауки в банке»,
— закончил дискуссию Редж.
Лекарства хуже болезни.
И есть еще стража, которую нельзя сбрасывать со счетов, — это заговорил Маркоу.
Да, но мистер Ваймс устал от политики. Ваймс решил держать глаза закрытыми. Когда корабль наконец пришвартовался, на пристани его ожидала непривычно молчаливая толпа. Она смотрела, как Ваймс и его люди спускаются по трапу. Наконец кто-то, набравшись смелости, крикнул:
«Скажите, что все это враки, мистер Ваймс!»
У подножия трапа констебль Дорфул четко отсалютовал ему.
«Корабль лорда Растлена прибыл этим утром, сэр», —
доложил голем. «Кто-нибудь видел ветеринаря?»
«Нет, сэр».
«Боится показаться нам на глаза!» — крикнул кто-то.
«Лорд Растлен сказал, что вы пропади, вы пропадом должны исполнить свой долг», — сказал Дорфул.
Големы обладали способностью буквального восприятия прямой речи. Он протянул Ваймсу лист бумаги. Ваймс схватил его и прочитал первые несколько строк. «Что это? Чрезвычайный совет? А это измена? Задержать ветеринарии? Я этого не сделаю».
«Разрешите я взгляну, сэр?» — спросил Маркоу.
Только Ангва услышала, как приближается волна. Остальные были слишком заняты. Даже в человеческом обличии оборотни сохраняют чуткий слух. Она вернулась к набережной и кинула взгляд вниз по течению реки. Стена белой воды в несколько футов высотой поднималась по Анку. По мере ее прохождения корабли вздымались и раскачивались. Волна плеснула совсем рядом с ней, окатив причал и заставив судно Дженкинса сделать несколько танцевальных па. Где-то на камбузе зазвенела посуда. Затем волна схлынула, полоса прибоя направилась к следующему пирсу. На мгновение дух нечистот, которым насквозь пропитался Анг, сменился запахом свежего морского ветра и соли. Дженкинс вышел из своей каюты на палубу и посмотрел на воду. — Что это было? Прилив в середине дня? — окликнула его Ангва.
«Мы причалили с приливом», — сказал Дженкинс. «Сил небесный! Должно быть, это очередной проклятый катаклизм!»
Ангва вернулась к остальным и обратила внимание, что лицо Ваймса уже успело налиться кровью.
«Документ завизировало большинство крупных гильдий, сэр», — говорил Маркоу. «На самом деле все, кроме попрошаек и белошвеек». — А, вот как. Ну и положить на них с прибором. Кто они такие, чтобы отдавать мне подобные приказы?
Ангва увидела выражение боли на лице Муркоу.
Кто-то должен отдавать нам приказы, сэр, рано или поздно. Мы не должны придумывать собственные. В том-то все и дело.
Да, но не такие же.
И я полагаю, они представляют волю народа.
Эта кучка заговорщиков, не пари чушь. Если бы начали воевать, нас бы всех убили. И тогда мы оказались бы в таком же положении, как и...
Постановление действительно имеет законную силу, сэр.
Это же нелепо.
Мы не обвиняем его, сэр. Мы просто должны обеспечить его своевременное появление в крысиной палате. Послушайте, сэр, вам, конечно, пришлось нелегко.
Но арестовать ветеринари? Я не могу...
Ваймс остановился, потому что сообразил, что он говорит. В этом действительно был смысл. Если тебя наделяют правом арестовывать людей, то это сопряжено и с определенными обязанностями. Нельзя покачать головой и сказать: «О, нет, только не он». Ахмед захихикает. Старина Камнеликий перевернется во всех своих пяти могилах.
— Я могу это сделать, не так ли?
— сказал Ваймс, погрустнев.
— Ну что ж, ладно, пиши повестку, Дорфул.
— Она не понадобится, сэр.
Толпа попятилась, завидев лорда Ветинари, который не спеша шел по набережной. За ним следовали Шнобби и Колонн. По крайней мере, Ваймс надеялся на то, что это сержант Колонн, а не какая-то жуткая мутация верблюда.
— Догадываюсь, что происходит, командор, — сказал лорд Ветинари. — Прошу вас исполнить свой долг.
— Все, что вам надо сделать, — это пойти во дворец, сэр. — Давайте мы просто...
— Вы не собираетесь надеть на меня наручники?
У Ваймса отвисла челюсть.
— Это еще к чему?
— Измена? Это практически самое непростительное преступление, сэр Сэмюэль. Я вынужден настаивать на наручниках.
— Ну, ладно, если вам так приспичило.
Ваймс кивнул Дорфлу. — Надень на него наручники.
— У вас, случайно, нет кандалов?
— жадно спросил лорд Ветинари, когда Дорфл достал пару наручников.
— Надо все делать, как полагается.
— Нет, у нас нет кандалов.
Я всего лишь пытался помочь, сэр Сэмюэль. Ну что ж, пойдем?
Толпа не смеялась. Это было почти страшно. Они просто ждали, как публика, наблюдающая за исполнением смертельного трюка. Люди снова расступились, когда Патриций направился к центру города. Он остановился и повернулся.
— Что-то еще было... — О, да! А разве мне не надо передвигаться в клетке?
— Только если вас действительно казнят, милорд,
— бодро сказал Маркоу.
— По традиции предателей тащат к месту казни в клетке, а потом вы подлежите распятию на дыбе, колесованию, четвертованию...
Маркоу выглядел смущенным.
Не уверен, что правильно произношу все эти слова, сэр.
— А с правописанием у вас все в порядке, капитан?
— невинно поинтересовался лорд Ветинари.
— Вот чего нет, того нет, — сказал Ваймс.
— Командор, вас что-то смущает?
— Нет, — отрезал Ваймс.
— Нет. — Кажется, на Отвесной улице есть лавка спортивного инвентаря. — Вдруг понадобится, сэр Сэмюэль?
По утрамбованному песку, удаляясь от Джебры, шагала какая-то фигура. Она остановилась, когда полный надежды голос у самой земли произнес «Бип-бип-бип-бип!». Демонайзер почувствовал, что взмыл в воздух.
«Что ты такое?»
«Я демонайзер МК-2 со множеством удобных и трудных в использовании функций «Вставьте сюда имя».
«Например?»
Даже крохотный разум демонайзера ощутил легкое беспокойство. Голос, с которым он вел эту беседу, звучал неправильно.
— Я всегда знаю, который час,
— рискнул он.
— Я тоже.
Я могу вести каталог контактов...
Демонайзер почувствовал движение, которое, вероятно, означало, что новый владелец сел на лошадь.
— В самом деле, у меня много контактов.
— Ну вот,
— сказал демон, пытаясь сохранить свой быстро иссякающий энтузиазм.
Я их записываю, и когда вы захотите снова с ними связаться...
— Вряд ли мне это нужно. В большинстве случаев они остаются на связи.
— Ну, а у вас много бывает встреч?
— послышался стук копыт, а затем все звуки исчезли, был только ветер.
«Больше, чем ты можешь себе представить. Нет, полагаю, твоим талантам найдется применение в другом месте».
Ветер взвыл и раздался всплеск. Крысиная палата была переполнена. Лидеры гильдии имели право присутствовать там, но было и множество других людей, которые считали, что они также имеют право присутствовать при вынесении приговора. Был даже кое-кто из главных волшебников. Каждый хотел иметь возможность сказать своим внукам «Я был там!» Ну, за исключением волшебников, которым внуки по статусу не полагаются.
«Уверен, на мне должно быть куда больше цепей»,
— привередничал ветеринарий, когда они остановились в дверном проеме и посмотрели на собравшуюся толпу.
«Вы вообще серьезно относитесь к этому, сэр?» — спросил Ваймс.
«Невероятно серьезно, командор, уверяю вас. Но если я случайно выживу, разрешаю вам купить кандалы. Мы должны осуществлять подобные процедуры должным образом».
«Я всегда буду держать их под рукой, обещаю».
«Прекрасно».
Патриция кивнул лорду Растлену, который сидел в компании мистера Боггиса и лорда Дауни.
«Доброе утро», — сказал ветеринарий. «Мы можем немного ускориться, а то впереди напряженный день».
«Вам угодно продолжать выставлять Ангмарпорг на посмешище?» — процедил Растлен.
Его взгляд мгновенно метнулся к Ваймсу и стер его с карты вселенной.
«Это необычный суд, лорд Ветинари. Это публичное озвучивание вынесенных вам обвинений. Мистер Кривс сообщил, что пройдет много недель, прежде чем начнется официальная процедура».
«Несомненно, эти недели дорого обойдутся городу. Ну что ж, продолжим», — предложил ветеринарий.
«Мистер Кривс зачитает обвинения», — сказал Растлен. «Но если в двух словах... Хевлок, как вам хорошо известно, вас обвиняют в измене. Вы сдались самым предательским образом».
«Но я этого не делал».
«И совершенно незаконно отказались от всех прав на освоение местности, известной как Лешп».
«Но такого места нет».
Лорд Растлен запнулся.
«Вы в своем уме, сэр?»
«Условия капитуляции должны были быть ратифицированы на острове Лешп, лорд Растлен. Но его не существует».
«Мы проследовали мимо него по пути сюда, милостивый государь».
«Кто-нибудь проверял, там ли он?»
Ангва похлопала Ваймса по плечу.
«Какая-то странная волна поднялась по реке сразу после того, как мы прибыли, сэр».
Между волшебниками произошел какой-то срочный разговор, и архиканцлер Чудакулли встал.
«Не кажется, возникла небольшая проблема, вашей светлости. Декан говорит, что этого острова на самом деле нет». «Это остров! Вы хотите сказать, что его кто-то украл? Вы уверены, что знаете, где он находится, любезный?» «Мы знаем, где он находился. И сейчас его там нет. Сплошь водоросли и обломки»,
— холодно сказал декан. Он встал, держа в руках небольшой хрустальный шар.
«Мы смотрим его почти каждый вечер. Как правило, ради боксерских матчей. Конечно, на таком расстоянии картинка неважная».
Растлен уставился на него. Но декан был слишком обширен, чтобы его можно было стереть с карты Вселенной.
«Но целый остров не может просто так исчезнуть», — сказал Растлен. «Теоретически острова не могут и просто так появляться, милорд. Но вот этот появился».
«Возможно, он снова затонул», — предположил Моркоу.
Теперь Растлен впился взглядом в ветеринаря.
«Вы знали об этом?»
— требовательно спросил он.
«Откуда я мог знать что-то подобное?»
Ваймс наблюдал за лицами в комнате.
«Вы что-то об этом знаете», — сказал Растлен.
Он взглянул на мистера Кривса, который торопливо листал большой том.
«Все, что я знаю, милорд, это то, что принц Кадрам в политически опасное для него время отказался от огромного военного преимущества в обмен на остров, который, кажется, затонул под водой», — сказал лорд Ветинари. «Клычанцы — гордый народ. Интересно, на что они на это скажут?»
И Ваймс подумал о генерале Ашале, стоявшем за спинкой трона принца Кадрама.
«Клычанцы любят победителей», — подумал он. «Интересно, что случается с побежденными?»
Только полюбуйтесь, что начали вытворять мы при одной только мысли, что кто-то толкнул его.
— Это мы, сэр,
— объявил Шнобби.
— Они сказали, что за $10 без проблем сварганят клетку из сетки для пинг-понга. У них еще есть небольшой батут, на который мы могли бы его перетащить, но сержант считает, что это будет выглядеть немного нелепо.
Ваймс вышел из комнаты, волоча за собой Шнобби, и толкнул коротышку к стене. — Куда вы тогда запропали вместе с ветеринари, капрал? И помни, я знаю, когда ты мне лжешь. У тебя губы шевелятся.
— Мы всего лишь предприняли небольшую прогулку, сэр. Он запретил мне рассказывать, что мы прошли под островом, сэр.
— Так вы были под Лешпом?
— Нет, сэр, мы туда не ходили. Это такая зловонная дыра, вы себе не представляете. Вся эта здоровенная пещера размером с город провоняла тухлыми яйцами, можете мне поверить.
— Бьюсь об заклад, в таком случае ты рад, что не пошел туда. Шнобби немного расслабился.
— Верно, сэр.
Ваймс потянул носом. — У тебя какой-то новый одеколон после... Не, вместо бритья, Шнобби?
— Никак нет, сэр.
— Что-то тебя сильно несет с броженными цветами.
— О, это просто сувенир, который я купил в чужих краях, сэр. Стойкая штука, если вы понимаете, о чем я.
Ваймс пожал плечами и вернулся в крысиную палату.
— И я до глубины души возмущен предположением, что я вел бы переговоры с его высочеством, зная, что... — А, вот и вы, сэр Сэмюэль. Пожалуйте ключи от наручников.
— Вы знали! Вы все время знали!
— надрывался Растлен.
— Лорд Ветенари в чем-то обвиняется? — спросил Ваймс.
Мистер Кривс просматривал очередной том. Он выглядел довольно взволнованным для зомби. Его серо-зеленый оттенок стал куда зеленее.
— Не уверен, что у нас имеются юридические основания,
— пробормотал он.
— Но они будут!
— сказал лорд Растлен.
— Что ж, когда будете уверены, дайте мне знать. Я приду и арестую его, — сказал Ваймс, снимая с Патриция наручники.
Он не слышал, но знал, что снаружи аплодируют. Ничто в Ангкор-Порке не оставалось секретом надолго. Проклятого острова больше не было, и каким-то образом все устроилось само собой. Он встретился глазами с ветеринари.
— Вам просто повезло, да?
— О, где-то всегда есть цыпленок, сэр Сэмюэль, если приглядеться повнимательнее.
День выдался почти таким же напряженным, как война. Как минимум один ковер прибыл из Клатча, и между дворцом и посольством тек непрерывный поток сообщений. У дворца все еще толпились любопытствующие горожане. Там что-то происходило. И даже если они понятия не имели, что это такое, зеваки не собирались это пропустить. Случись что интересное, они тут как тут. Ваймс ушел домой. К его изумлению дверь открыл Вилликинс с закатанными до локтя рукавами и в длинном зеленом фартуке.
— Вы? Твою ж дивизию налево. Как вам удалось вернуться так быстро? — изумился Ваймс. — Простите, если я был... Груб.
Воспользовавшись всеобщим замешательством, я пробрался на корабль лорда Растлена, сэр. Я не хотел, чтобы здесь все пошло наперекосяк. Боюсь, столовое серебро в недопустимом состоянии. Садовник не имеет ни малейшего представления, как за ним ухаживать. Позвольте мне заранее извиниться за ужасное состояние столовых приборов, сэр.
Несколько дней назад вы откусывали людям носы.
— А, вы не должны верить рядовому бурку, сэр, — сказал дворецкий, выходя из комнаты. — Он все преувеличил. Это было только один раз. Один нос.
— А теперь вы поспешили отполировать серебро.
— Нельзя отступать от стандартов, сэр.
Он остановился.
— Сэр.
— Да.
— Мы выиграли. Ваймс посмотрел на круглую развощекую физиономию.
— Мы не проиграли, Вилликинс, — сказал он.
Мы не могли позволить чужеземному супостату посягнуть на Ангкор-Порк, не так ли, сэр? — сказал дворецкий. В его голосе слышалась легкая дрожь.
Полагаю, что они могли.
Итак, то, что мы сделали, было правильно.
Наверное.
Садовник, — говорит, — лорд Ветенари обвел клочанцев вокруг пальца, сэр.
Можно сказать, он проделал это со всеми нами.
Это было бы весьма удовлетворительно, сэр. Леди Сибилла ждет в розоватой гостиной, сэр. Когда вошел Ваймс, она что-то вязала, неумело орудуя спицами, но, завидев мужа на пороге, вскочила и поцеловала его. — Я слышала новости, — сказала она. — Молодцы! Она окинула его взглядом с головы до ног. Насколько она могла видеть, супруг вернулся в полной комплектации.
— Я не уверен, что мы победили.
Ты вернулся ко мне живым. Вот настоящая победа, Сэм. Хотя, конечно, я не скажу этого при леди Акулиус, — Сибилла помахала своим вязанием. Она организовала комитет по вязанию носков для наших храбрых парней на фронте. Но ты вернулся еще до того, как я научился вывязывать пятку. Леди Акулиус будет весьма раздосадована.
Дорогая, как ты думаешь, какой длины у меня ноги?
Она посмотрела на вязание. А тебе, случайно, не нужен шарф? Он снова поцеловал ее.
Я собираюсь принять ванну, а затем что-нибудь поесть, — сказал он.
Вода была еле теплой. Ваймс смутно подозревал, что, согласно убеждениям Сибиллы, стыдно нежиться в горячей ванне, когда идет война. Он глубоко погрузился в воду, оставив на поверхности лишь кончик носа. Вскоре он услышал голоса, искаженные тем особым вибрирующим звуком, который всегда возникает, когда слушаешь чужие разговоры, находясь под водой. Затем дверь открылась.
— Что, Фред здесь?
— Ты нужен ветеринари, — сказала Сибилла.
— Уже? Мы еще даже не обедали.
— Я пойду с тобой, Сэм. Знаешь, он просто не имеет права постоянно тебя вызывать. Сэм Ваймс старался выглядеть настолько серьезно, насколько это возможно для мужчины, который держит в руках намыленную мочалку.
— Сибилла, я командующий стражей, а он правитель города. Это же не то же самое, что пенять учителю за то, что твоя деточка плохо разбирается в географии.
Я сказала, что пойду с тобой, Сэм. Лодка соскользнула с рельсов в воду. Поднялся поток пузырей. Леонардо вздохнул. Он заставил себя отказаться от попыток заткнуть трубу пробкой. Течение могло унести лодку куда угодно. Он надеялся, что она погрузится в самую бездонную океанскую бездну или даже вообще упадет в краепад. Никем не замеченный в толпе он пробрался во дворец. Он вошел в секретный коридор и, думая о своем, ловко миновал все хитроумные ловушки, поскольку сам же их и спроектировал. Леонардо подошел к двери мастерской. Оказавшись внутри, он снова тщательно запер дверь и сунул ключ в щелку под ней. А потом вздохнул.
Так вот он какой, внешний мир. Совершенно безумное место, в котором живут безумцы. Что ж, с этого момента он будет осторожен. Ясно же, что некоторые люди не оставят попыток всякое изобретение превратить в оружие.
Он заварил себе чашку чая, но процесс немного затянулся, поскольку он попутно усовершенствовал ложку и разработал небольшое устройство для улучшения циркуляции кипящей воды. Затем Леонардо устроился на своем специально сконструированном стуле и потянул за рычаг. Загремели противовесы. Где-то высоко вода перелилась из одного резервуара в другой. Кресло заскрипело и заняло более удобное положение. Леонардо мрачно смотрел в окно, прорезанное в крыше. Морские птицы лениво кружились в синем квадрате, парили, едва шевеля крыльями. Через некоторое время, когда чай уже давно остыл, Леонардо начал рисовать.
— Леди Сибилла, какой приятный, хоть и неожиданный сюрприз, — сказал лорд ветеринари. — Добрый вечер, сэр Самуэль, и позвольте мне заметить, что на вас потрясающе красивый шарф. И капитан Марков, прошу садиться. Нам следует закончить еще кое-какие дела.
Они сели.
— Во-первых, — сказал лорд ветеринари, — я только что подготовил прокламацию для городских глашатаев. Новости хорошие.
— Война официально окончена, не так ли? — спросил Муркоу.
— Войны капитана не было. Это было недоразумение.
— Так, значит, не было? — переспросил Ваймс. — Люди погибли?
— Совершенно верно, — сказал лорд ветеринари. — И не правда ли это наводит на мысль, что мы должны попытаться понять друг друга как можно лучше?
— А что насчет принца?
— О, я уверен, что вы с ним поладите, Ваймс.
— Я так не думаю.
— А я полагал, что вы симпатизируете принцу Хуфури.
— Что? А что случилось с тем, другим?
Похоже, он отбыл с длительным визитом в некую страну, — сказал Патриций. — Довольно поспешно.
— Вы имеете в виду так поспешно, что и вещей не успел собрать?
— Именно. Кажется, он расстроил людей.
— А мы в курсе, в какой стране он сейчас? — спросил Ваймс.
— Мы, кажется, в Клочистане. Простите, командир, я сказал что-то смешное?
— О, нет, нет. Просто одна мысль пришла мне в голову, вот и все. Ветеринарий откинулся на спинку кресла.
— Итак, мир снова расстилает свое одеяло безмятежности.
— Не думаю, что клочанцы так уж счастливы.
— Людям свойственно нападать на своих лидеров, когда тем не везет, — добавил ветеринарий, но выражение его лица не изменилось. — О, проблем не будет. Нам просто надо обсудить их. Принц Хуфура — приятный человек, очень похож на большинство своих предков. Только хлеба, буханка и чаша с вином, и подруга, ну или подруги, и он не будет слишком уж интересоваться политикой.
— Вряд ли они глупее нас, — усомнился Ваймс.
— В таком случае мы просто должны их всегда и во всем опережать, — сказал ветеринарий.
— Что-то вроде гонки изобретений.
— Все лучше, чем гонка вооружений. И дешевле.
Патриций пролистал лежащие перед ним бумаги.
Итак, чем же нам следует заняться в первую очередь? Ах да, все упирается в наше проблемное дорожное движение.
Дорожное движение? Мозг Ваймса тщетно пытался это переварить.
Именно. Наши старинные улочки не справляются с возрастающим потоком транспорта. Я слышал, что на Королевском тракте живет некий возчик, который успел построить дом и обзавестись семьей, пока стоял в очереди на проезд. А ответственность за безопасное передвижение по улицам возложена на стражу. На самом деле это одна из самых древних ее обязанностей.
— Может быть, в старину, сэр, так и было. Но в наши дни...
— Итак, Ваймс, вы создадите отдел, который займется урегулированием этой проблемы. Будет разбираться с дорожными пробками. Потом еще всякие угнанные телеги и тому подобное. И надо обеспечить беспрепятственное движение транспорта по всем главным городским артериям. Возможно, следует разработать систему штрафов для кучеров и возчиков, которые слишком долго занимают стоянки и препятствуют основному потоку. И так далее. Думаю, сержант Колон и капрал Шнапс отлично подошли бы для работы в этом отделе, который, как я подозреваю, легко может перейти на самофинансирование за счет штрафов. Каково ваше мнение на этот счет?
Стоит им только заслышать слово «самофинансирование». Да они решат, что умерли и попали в рай, — подумал Ваймс. Это что же, какая-то награда для них, сэр?
Скажем так, Ваймс, там, где есть квадратный колышек, надо искать квадратное отверстие.
Полагаю, что все будет в порядке, сэр. Конечно, надо как-то их поощрить.
Уверен, что смогу с этим помочь. Небольшой бонус для каждого не ляжет тяжелым бременем на казну. Скажем, долларов по 10. О, есть еще кое-что, Ваймс. И я очень рад, что леди Сибилла явилась сюда, чтобы услышать это. Меня уговорили изменить ваше титулование.
Да?
Командор звучит как-то глупо. А мне напомнили старинное слово, которое когда-то и означало «командующий». «Дукс».
«Дукс Ваймс?» — спросил Ваймс и услышал, как Сибилла ахнула.
Он чувствовал выжидательную тишину вокруг себя, сродни той, которая возникает между подпалом фитиля и взрывом. Он снова и снова прокручивал это слово в своей голове.
«Дюк! Герцог!» — вскричал он. «Только не это. Сибилла, ты не могла бы подождать меня снаружи?»
«С какой стати, Сэм?»
Мне надо обсудить это лично с его светлостью.
Ты имеешь в виду поссориться?
Обсудить.
Леди Сибилла вздохнула.
Очень хорошо. Решать, конечно, тебе сам.
Ты лучше знаешь, чего хочешь.
Есть кое-какие связанные с этим дополнения, сказал лорд-ветеринарий, когда дверь за ней закрылась.
Нет.
Возможно, вам стоит о них услышать.
Нет. Вы уже проделывали такое со мной и раньше. У нас есть полноценная стража, у нас почти есть бюджет,
а фонд для вдов и сирот настолько разросся, что мужики стоят в очереди на женитьбу и усыновление. У нас есть почти новая доска для метания дротиков. На этот раз вам меня не подкупить. Нам ничего не нужно.
Я всегда полагал, что командующего Ваймса несправедливо очернили и оклеветали, — сказал ветеринарий.
Я не понимаю, что?
Ваймс в гневе потерял нить разговора.
«Я тоже всегда так думал», — преданно сказал Маркоу. Ветеринарий встал, подошел к окну и, глядя вниз на Бродвей, заложил руки за спину.
«Возникла мысль, что пришло время пересмотреть некоторые древние шаблоны», — сказал ветеринарий.
Смысл его слов окутал Ваймса холодным туманом.
«Вы предлагаете изменить историю?» — спросил он. «Это вы хотите сделать? Переписать?» «О, мой дорогой Ваймс, история все время меняется. Любые факты постоянно пересматривают и переоценивают. В противном случае, чем бы мы могли занять историков? Мы не можем позволить людям с таким умом и знаниями болтаться без дела. Я решил, и глава гильдии историков полностью согласен со мной, что фигура вашего предка, роль, которую он сыграл в истории города, созрели для свежего анализа.
«Когда же вы успели с ним это обсудить, а?» — спросил Ваймс.
— Еще не успел.
Ваймс несколько раз открыл и закрыл рот. Патриций вернулся к своему столу и взял лист бумаги.
— И, конечно же, придется позаботиться о других деталях, — сказал он.
— Например, — прохрипел Ваймс.
— Герб Ваймсов должен воскреснуть из небытия. Это не обсуждается. Знаю, что леди Сибилла очень расстроилась, когда обнаружила, что вы не имеете на него права. И корона, если мне не изменяет память, с зубцами увитыми...
— Вы можете взять эту корону со всеми ее зубцами. И...
— Которую, я надеюсь, вы будете носить в официальных случаях. Таких, например, как открытие памятного монумента, который так долго позорил город своим отсутствием.
На этот раз Ваймсу удалось уловить нить разговора. — Опять старина Камнеликий? — спросил он. — Это же о нем идет речь. Вы собираетесь установить памятник Ваймсу Камнеликому?
— Молодец, — сказал лорд-ветеринарь. — Понятно же, что не вам. Воздвигнуть памятник тому, кто пытался остановить войну, не очень тактично. Конечно, если бы вы по чванливому невежеству угробили 500 человек, мы бы уже плавили бронзу. Нет. Я думал о первых Ваймсах, которые пытались создать будущее или просто творили историю. Я подумал, может, где-нибудь на Персиково-Пирожной улице...
Они смотрели друг на друга, как коты перед дракой, как игроки в покер.
— Центр Бродвея, — хрипло сказал Ваймс, — прямо перед дворцом.
Патриций выглянул в окно.
— Согласен. Мне понравится на него смотреть.
— И прямо у стены, с подветренной стороны.
— Безусловно.
Мгновение Ваймс выглядел озадаченным.
— Мы потеряли несколько человек, 17 угодивших в столкновение того или иного рода, — сказал лорд-ветеринарий.
Я требую...
В отношении вдов и иждивенцев будут предприняты необходимые финансовые меры.
Ваймс сдался. — Вы молодчина, сэр, — сказал Маркоу. Новоиспеченный герцог потер подбородок.
— Это означает, что я должен быть женат на герцогине.
Какое раздутое, надменное слово «герцогиня». Сибиллу никогда не интересовали подобные вещи.
— Преклоняюсь перед вашим знанием женской души, — сказал ветеринарий. Я только что видел выражение ее лица. Несомненно, когда она в следующий раз будет пить чай со своими подругами, в число которых, если не ошибаюсь, входят герцогиня Квирмская и леди Акулиус, она останется совершенно невозмутимой, и даже тень самодовольной улыбки не появится на ее лице.
Ваймс заколебался. Сибилла, конечно, была удивительно уравновешенной женщиной, ведь она оставила все на его усмотрение, не так ли? Такие вещи не... Ну, конечно, она бы не стала... Она же, конечно, не стала бы... Она бы не чванилась ни капли, ей просто было бы очень приятно знать, что они знают, что она знает, что они знают. «Пусть так», — сказал он. «Но послушайте, я думал, только король может сделать кого-то герцогом. Это вам не рыцарь или там барон. Такой политически важный титул, как герцог, нуждается в...»
Он смотрел на ветеринария.
А потом перевел взгляд на Маркоу. Ветеринарий сказал то, о чем ему напомнили.
— Уверен, если когда-нибудь в Анкмарпорке снова появится король, Он утвердит мое решение, — мягко сказал ветеринарий. А если короля никогда не будет, ну что ж, тогда проблемы и подавно не существует.
— Меня купили и продали с потрохами, да? — сказал Ваймс, качая головой. — Купили и продали?
— Вовсе нет,
— сказал ветеринарий. — Вовсе да. Как и всех нас, даже растленно. И этих бедолаг, которые отправились на бойню. Мы же не часть общей картины, верно? Нас просто покупают и продают.
Ветеринарий внезапно оказался прямо перед Ваймсом. Его кресло с грохотом ударилось об пол за столом.
Вот как? Люди ушли на войну, Ваймс, и люди вернулись домой. Какими славными были бы битвы, если бы нам никогда не приходилось сражаться?
Он поколебался, а затем пожал плечами.
И вы говорите, куплен и продан?
Ну, думаю, я не продешевил. Патриций одарил его одной из тех резких мимолетных усмешек, которые возникали на его лице, когда он говорил что-то не очень смешное, но что, тем не менее, сам он считал забавным.
Вени вичи ветинари.
Водоросли бесцельно плыли по воде, только плавник напоминал, что когда-то здесь был лешб. Кружились морские птицы, но их крик заглушали звуки спора, разносившиеся над морской гладью.
— Это целиком и наша древесина щапочной знакомой собаки.
— Ой, в самом деле, он что, на вашей стороне острова? Я так не думаю.
— Он и всплыл.
— Откуда вы знаете, что на нашей стороне острова нет плавника? В любом случае, у нас осталась еще целая бочка пресной воды, верблюжья жвачка.
— Хорошо, хорошо. Вам и достанется половина нашего плота.
Ха — Ха-ха-ха. Теперь ты решил договориться?
— Можем мы, наконец, просто сказать «да»? — Папа,
мне надоело шлепать тут по воде.
— И вам и придется грести наравне с нами.
— Конечно.
Птицы скользили и кружились, белые закорючки на фоне ясного голубого неба.
— Плывем в Ангкмарпорк.
— В Клатч.
Внизу, пока затонувший остров Лешб медленно опускался на морское дно, любопытные кальмары засновали туда-сюда по его любопытным улочкам. Они понятия не имели, почему порой через такие огромные промежутки времени их город исчезает в небе. Но надолго он никогда не пропадал. Это был просто один из законов природы. Иногда что-то случается, а иногда и нет. Любопытные кальмары просто предполагали, что рано или поздно все встанет на свои места. Мимо проплыла акула. Если бы кто-нибудь рискнул приложить ухо к ее брюху, то услышал бы
«Пип-пип-пип! Три попу полудни!» Жрать, чувствовать голод, плавать. Список дел на сегодня. Плавать, голодать, жрать. 3:05:05. Попу полудни. Большая жратва.
Не самое увлекательное расписание, но зато его очень легко организовать. Необычно было то, что сержант Колон попал в список патрульных. Приятно было выйти на прохладный воздух. Кроме того, почему-то распространились слухи о том, что стража каким-то образом причастна к тому, что по какой-то непонятной причине стало считаться победой. А это означало, что мундир стражника является пропуском в паб через черный ход в неурочные часы и гарантией бесплатной пинты. Он патрулировал город на пару с капралом Шнопсом. Они шествовали уверенной поступью людей, которые побывали в разных местах и насмотрелись на всякое. Инстинкт настоящего стражника привел их на порог за трапезных закусок. Мистер Горев мыл окна. Он прервал свое занятие, когда увидел их, и бросился внутрь.
— И вот тебе благодарность, — фыркнул Колон.
Клочанец вернулся с двумя большими пакетами.
— Моя жена сделала это специально для вас, — сказал он и добавил. — Она знала, что ты к нам завернешь.
Колон заглянул под вощеную бумагу.
— Вот это да! — сказал он.
— Специальная ангкмарпоркская карри, — сказал господин Гориф. — Содержит желтый порошок карри, большие комки брюквы, зеленый горошек и мокрый изюм.
— Он размером с яйцо! — восхитился Шнобби. — Огромное спасибо, — сказал Колон. — Как там ваш парнишка, мистер Гориф?
— Он говорит, что вы подали ему пример, и теперь он будет стражником.
— Ага, — радостно сказал Колон. Это понравится мистеру Ваймсу. Просто скажи ему...
— Он будет стражником Вальхали, — сказал Гориф. — Он сейчас там гостит у моего брата.
— Ух ты! Что ж, это логично. В любом случае, спасибо за карри.
— Как ты думаешь, какой пример он имел в виду?
— сказал Шноби, когда они вышли за порог. «Ну, очевидно же, что хороший», — сказал Колон, набив рот брюквой с легким привкусом специй.
«Да, ты прав».
Медленно жуя и шагая еще медленнее, они направились к докам.
«Я собирался написать Бане письмо»,
— сказал Шноби через некоторое время.
«Да, но ведь она считала тебя женщиной, Шноби». «Верно. Так что она видела, типа, мое внутреннее я, лишенное...»
Губы Шноби шевелились, пока он концентрировался.
«Лишенное всякого напускного», — так сказала Ангва. «В общем, потом я подумал, что ее жених скоро вернется, поэтому мне лучше поступить благородно и бросить ее».
«Ведь он может оказаться здоровенным и обидчивым парнем», — сказал сержант Колон.
«Это мне и в голову не пришло, сержант».
Некоторое время они расхаживали взад-вперед.
«Сейчас я стараюсь нести себя намного, намного лучше, чем когда-либо прежде»,
— заверил Шноби. «И то верно», — кивнул сержант Колон. Некоторое время они шли молча, и потом он добавил. «Это, конечно, не слишком сложно тебе далось».
«У меня все еще есть платок, который она мне дала. Смотри».
«Очень мило, Шноби».
«Это настоящий клычанский шелк».
«Да, выглядит очень красиво».
«Я никогда не буду его стирать, сержант».
«Ты просто болван, Шноби», — сказал Фред Колон. Он смотрел, как капрал Шнобс сморкается. «Так ты собираешься всю жизнь им пользоваться и не стирать, что ли?» — с сомнением сказал он.
«Он все еще гнется, сержант. Хочешь посмотреть?»
Шноби продемонстрировал свою правоту. «Конечно, с моей стороны глупо было к тебе приставать». Над головой заскрипели флюгера.
«Пережив кое-что на собственном опыте, я теперь лучше понимаю женщин», — сказал Шноби.
Колон, опытный женатый мужчина, счастливый в браке, ничего не ответил на это.
«Я встретил Верити Тинитолкай сегодня», — продолжил Шноби. «И сказал, как насчет того, чтобы пойти со мной сегодня вечером, и я совсем не возражаю против косоглазия, и у меня есть эти дорогие экзотические духи, которые полностью замаскируют твой запах». И она сказала: «Убирайся», и швырнула в меня угря.
«Как это нехорошо», — сказал Колон.
«Да нет же, очень хорошо, сержант. Раньше-то она начинала ругаться, на чем свет стоит, как только меня завидит. И к тому же я разжился отличным жирным угрем, так что... Я считаю все это очень позитивным началом».
«Может быть, может быть. Скорей бы ты уж сбыл кому-нибудь этот свой экзотический парфюм, а? Даже люди на той стороне улицы уже начинают морщиться». Как пчелы, которые интуитивно находят дорогу к цветку, стражники вышли на набережную. Ноги сами привели их туда. Они посмотрели на голову клычанца на пике. «Он ведь деревянный», — сказал Колон. Шноби ничего не ответил. «И это вроде как часть нашего традиционного наследия», — продолжил Колон, но нерешительно, как будто не поверил своему собственному голосу. Шноби снова высморкался. Это упражнение со всеми его маленькими арпеджио и трелями продолжалось некоторое время. Сержант сдался. Он и сам был вынужден признать, что некоторые вещи больше не казались такими же заманчивыми, как прежде. «Мне никогда не нравилось это заведение. Заглянем лучше в виноградную гроздь, ладно?» Шноби кивнул. «Да и пиво здешнее сущее моча», — сказал Колон. Сибилла держала платок перед мужем. «Плюнь!» — скомандовала она. Затем она тщательно стерла с его щеки грязь. «Все, теперь ты выглядишь как дюк».
«Скорее, как индюк», — мрачно сказал Ваймс. «Я-то думал, что уже проделал это не так давно».
«Конвивиум после всей этой суеты вообще-то так и не состоялся», — сказала леди Сибилла, стряхивая микроскопические ворсинки с его камзола. «Ты должен через это пройти, причем во главе колонны».
«Я-то думал, что герцог может себе позволить послать в пекло все эти идиотские наряды».
«Но ведь специальный указ вышел, что ты имеешь право на все герцогские регалии, дорогой».
«Такие, как белые чулки?»
«В конце концов, у тебя очень красивые икры».
«Лучше я останусь в парадной форме командующего», — поспешно сказал Ваймс.
Архиканцлер Чудакулли спешил к ним.
«А, вы уже готовы, лорд Ва...»
«Зовите меня сэр Сэмюэль», — сказал Ваймс. «С этим я уже, как выяснилось, могу жить».
А что ж, мы, наконец, отыскали казначея на одном из чердаков. Так что, наверное, можем начать. Если вы будете так добры, занять свое место.
Ваймс подошел к началу колонны, чувствуя каждый взгляд на себе, слыша каждый шепоток. Что надо сделать, чтобы тебя исключили из вельмож? Надо поискать эту информацию. Хотя, учитывая то, что вытворяли лорды в прошлом, деяние должно быть невообразимо ужасным. Тем не менее, на картинках памятник выглядел хорошо. Он уже видел их в новых учебниках. Оказалось, творить историю довольно легко. Раз — и записано. Это было так просто.
«Очень хорошо!» — проревел чудакули, перекрывая шум. «Теперь, если мы все проследуем за лорком сэром Сэмюэлем, то успеем вернуться к обеду не позднее половины второго. Хор готов? Никто не наступает на чужие мантии? Тогда вперед!»
Ваймс зашагал в предписанном правилами церемонии размеренном темпе. Он услышал, как позади него плетется процессия. Несомненно, в первые же минуты возникли проблемы, поскольку в общественных мероприятиях всегда принимают участие как старые и глухие, так и молодые и бестолковые. Несколько человек, вероятно, уже шкандыбают не в том направлении. Когда он вышел на площадь Сатор, то услышал многочисленные насмешки, неприличные звуки и реплики типа «Гля-гля, чё-то он так вырядился!» В общем, традиционная реакция толпы в таких случаях. Но прозвучало и несколько приветственных возгласов. Он попытался смотреть прямо перед собой. Шелковые чулки с подвязками. Что ж, от них ему удалось отделаться. Он на многое готов ради Сибилы, но если подвязки и должны как-то фигурировать в их отношениях, они будут не на его ногах. И все твердили, что он должен облачиться в пурпурный бархатный халат, отороченный дурностаями. Об этом они тоже могут забыть навсегда. Он провел в библиотеке целый час, подыскивая документальные подтверждения того, что вся эта ерунда, связанная с золотыми зубцами и шелковыми чулками, была просто болотным газом. Традиция? Он им покажет традицию. Насколько он понимал, истинные герцоги носили бронированные нагрудники, перепачканные кровью. Преимущественно чужой. Из толпы раздался крик. Его голова резко повернулась, и он увидел толстую женщину, сидящую на земле и размахивающую руками.
— Сумочку! Он украл мою сумочку и даже не показал мне значок гильдии воров!
Процессия остановилась, когда Ваймс уставился на человека, бегущего через площадь Сатор.
— Стоять, Сидни Щипач! Остановись сейчас же! — гаркнул он и рванул вперед.
И, конечно же, очень немногие люди знают, как рождается традиция и как она живет дальше. Сама ее природа загадочна и нелепа. Когда-то была причина, по которой вам приходилось нести своей зазнобе букет первоцветов в жирный вторник. Но теперь вы делаете это только потому, что так принято. Кроме того, интеллект такого явления, как толпа, является квадратным корнем из числа ее участников. Ваймс помчался вперед, поэтому университетский хор поспешил за ним. Идущие следом за хористами, увидев образовавшуюся брешь, поторопились ее заполнить. А потом все уже просто бежали, потому что бежала вся процессия. Время от времени слышались всхлипывания тех, чье сердце, легкие или ноги, не годились для такого рода развлечений, и рев архиканцлера, который мужественно пытался противостоять бешеной давке, вследствие чего его голова уже неоднократно познакомилась с булыжниками мостовой. И вор-подмастерье Сидни Щипач бежал, потому что, бросив беглый взгляд через плечо, вдруг увидел, как вся общественность Ангмарпорка бросилась в погоню за ним, а подобные вещи ужасным образом влияют на неокрепшую подростковую психику. И Сэм Ваймс бежал. Он сорвал с себя плащ, отбросил шляпу с перьями и бежал, бежал. Позже будут проблемы. Люди начнут задавать вопросы. Но это будет позже. А пока была только она, великолепная в своем незамысловатом совершенстве, под чистым небом, в безупречном мире. Осталась только погоня. И пусть ей не будет конца. Конец.